Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять над евангельским призывом «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Размышляем мы над самим понятием совершенства, над тем, как в логике этого призыва грешный земной человек мог бы уподобиться безгрешному Богу. Один из ответов, который уже прозвучал в программе, заключается в том, что сам Бог дал пример такого совершенного человека. Речь, конечно же, об Иисусе Христе, воплотившемся Сыне Божьем. Бог воспринял человеческую природу во всей полноте и стал таким же человеком, как мы во всем, кроме греха. Стал таким образом совершенным, безгрешным человеком. Совершенство пришло в мир, и это событие Боговоплощения христиане называют Рождеством Христовым. Какой месседж, говоря современным языком, несет современному миру это евангельское событие? Над этим вопросом размышляет протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем архивную запись его радиобеседы, которая, как всегда, у отца Александра актуальна вовсе не только в ту календарную дату, которой посвящена.
Главная идея праздника Рождества, а для верующих и главная радость его, а именно то, что на землю, в мир пришел, в образе ребенка родился сам Бог, остается, конечно, безумием, бессмыслицей для рационального неверующего, привыкшего ко всему подходить с меркой естественно-научного, лабораторного, математического мышления. Но, конечно, безумием это утверждение о пришествии в мир Бога кажется не только этому вот современному человеку. Его отвергали, над ним издевались и в древности. Апостол Павел говорил о христианстве, что оно для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. И действительно, Бог, рождающийся, как ребенок в пещере, Бог, распинаемый и умирающий на кресте. Это кажется так странно, так неподходяще к самой идее Бога. Ведь Бог, по самому определению и пониманию этого слова, должен быть существом отличным, другим, неотмирным или еще потусторонним. К нему можно применять выражения вроде «высший ум», «первопричина», «провидение». О нем можно философствовать. Но как можно говорить об его рождении, страданиях и смерти? И антирелигиозная пропаганда, всегда выдающая себя за науку, пользуется этой кажущейся неувязкой, этим противоречием, и всегда бьет в эту точку. Все это, дескать, древние суеверия и легенды, и больше ничего. Суеверие не подходит к идее Бога, и потому оно ложное. А идея Бога не подходит науке, и потому она тоже ложная. Вопрос решен. Истина о жизни и смерти находится в естественно-научных, физических и химических лабораториях. Ведь вот, сравнительно недавно еще, радио «Москва» передавала беседу о происхождении религии. И в ней снова, в который раз, повторялось это уже оскомину набившее утверждение. Первобытный человек, вещала радиостанция, размышлял над сложными явлениями природы и своего бытия. но не умея их правильно объяснить, все объяснял действием сверхъестественных сил. Как видно, продолжает станция, социальные корни религии тесно переплетаются с познавательными. Религия есть род социального недуга, дурной сон человечества, детская болезнь общественного развития. Нам казалось, признаюсь, что такого рода утверждение, что это бездонно упрощенная теория, уже отжила свой век и недостойна столичного радио. Нам все казалось, что спор перешел в более высокий культурный и идейный план, стал более интересным. Видимо, нет. И опять приходится удивляться тому, как в категорию примитивных людей или же эксплуататоров попали и Данте, и Паскаль, и Кант, и Бетховен, и Бах, и Павлов, и Достоевский. Как это они оказались такими непросвещенными дурачками? Но на деле это все, конечно, чепуха и не имеет никакого отношения к настоящей религиозной проблеме и, главное, к подлинной природе религии. Гораздо важнее и интереснее то видимое противоречие, на которое я только что указал. Противоречие между идеей Бога и опытом Бога, как он дан и раскрывается, например, в празднике Рождества и вообще в религии как радости, силе, культе, празднике. С одной стороны, повторяю, надмирность, отчужденность, неподвижность, а с другой – движение, полет, приближение, встреча. Приближается Христос. Так начинаются многие предрождественские церковные песнопения. Приближается Христос, и вот навстречу Ему звезда на небе, пастухи на своем поле и мудрецы с далекого востока. Начинается это удивительное движение друг к другу, Бога и мира, Христа и человека. И как же согласовать два этих подхода? Подход ума, идею Бога, и подход опыта, радость сердца, знающего призыв. Христос на земле, возноситесь. Христос приближается, встречайте. Повторяю, с точки зрения элементарной логики, которую одну только и знает элементарное безбожие, тут есть противоречие, но его нету. Оно снимается в живом религиозном опыте всего человечества, в опыте, в котором религия и есть как раз то совпадение противоположностей, что составляет последнее, высшее, всеобъемлющее прозрение человека, и больше того, последнюю и самую глубокую его радость. В вере не только снимается противоречие, но в этом совпадении противоположностей раскрывается сама радостная тайна бытия. Ибо Бог потому и приходит к нам, что Он совершенен. Совершенство, надмирность, вечность – все это человеческие слова, указывающие на такую запредельную высоту, для которых, может быть, нет настоящих слов. Но в религиозном опыте раскрывается полнота жизни, как любовь. Бог – совершенство, и потому Он – любовь. А любовь – это всегда движение, это всегда пришествие, встреча, слияние. Приближается Христос. Вот вечное откровение о вечном Боге. Он тот, кто приходит, кому я нужен, кого он любит. И чем выше идея Бога, тем проще становится принять его как любовь, как пришествие, как живую встречу. Так идея Бога подводит к опыту Бога. А опыт Бога светится и обжигает прежде всего в радостном рождественском песнопении. Приближается Христос, приближается Бог, и сама моя жизнь становится вознесением, встречей и соединением с Ним. Он родился тогда, в Вифлееме, почти 2000 лет тому назад. Но это событие как бы повторяется, происходит для каждого, кто верит во Христа. Происходит всякий раз, когда устремляем мы свой духовный взор на это Рождество Бога на земле. Ибо Он родился, потому что Его извечной целью было всегда родиться в сердце и в жизни каждого человека.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мысли, удивительно созвучные тому, что прозвучало у отца Александра, мы находим у автора и более раннего, и совсем другого склада, у английского писателя и мыслителя Гилберта Честертона. В его книге «Вечный человек» он тоже говорит о Рождестве, не о церковном празднике, а о событии рождения Христа, о Боговоплощении, и по ходу размышлений заочно полемизирует с современными ему скептиками-материалистами. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Вечный человек».
Именно с пещерой связывают ученые жизнь первобытного человека. И в пещере нашли древнейшие изображения животных. Вторая половина человеческой истории, подобная новому сотворению мира, тоже начиналась в пещере. И животные были тут, потому что пещера эта служила стойлом для горных жителей у Вифлеема. Там и сейчас загоняют скот на ночь в такие ущельица и гроты. Именно здесь, под землей, приютились двое бездомных, когда хозяева переполненных гостиниц захлопнули перед ними двери. Здесь, под самыми ногами прохожих, в погребе мира, родился Иисус Христос. Господь наш тоже был пещерным человеком. Он тоже рисовал странных, пестрых существ на стене мироздания. Но его рисунки обрели жизнь. Легенды и поэмы, которым нет и не будет конца, повторяют на все лады немыслимый парадокс. Руки, создавшие солнце и звезды, не могли дотянуться до тяжелых голов осла и вола. На этом парадоксе, я сказал бы даже на этой шутке, зиждется вся поэзия нашей веры. И как всякую шутку, ученые ее не замечают. Они скрупулезно растолковывают, сколь невероятно то, что мы сами подчеркиваем с вызовом, даже со смехом. Они снисходительно объясняют, сколь дико то, что мы сами зовем немыслимым. Они говорят, что это слишком хорошо, чтобы сбыться. Но ведь это сбылось. О контрасте между всемогуществом и детской беспомощностью говорили, пели и кричали тысячи раз в гимнах, колядках, картинках, действах, песнях и проповедях. И нам вряд ли нужен ученый, чтобы мы заметили некую странность. Все же я немного поговорю о ней, потому что она тесно связана с моей темой. В наше время очень любят подчеркивать роль воспитания в жизни, психологии, в воспитании. Нам непрерывно твердят, что первые впечатления формируют характер. И очень беспокоится, как бы вкус ребенка не был отравлен на всю жизнь плохо раскрашенной игрушкой, нервная система расшатана неблагозвучной считалкой. Однако нас сочтут тупыми догматиками, если мы скажем, что есть разница между тем, кто воспитан в христианстве, и другими людьми. Всякий католический ребенок знает по картинкам. Всякий протестантский ребенок знает по рассказам о немыслимом сочетании понятий. Оно поистине становится одним из его первых впечатлений. Эта разница не теологическая, а психологическая. Она долговечней и прочней богословских убеждений. Она, как любят говорить ученые, неискоренима. Для любого агностика или атеиста, знавшего в детстве Рождество, хочет он того или нет, связаны на всю жизнь два понятия, которые для большей части человечества весьма далеки друг от друга. Ребенок и неведомая сила, которая поддерживает звезды. Инстинктом и воображением он соединит их даже тогда, когда разум его не увидит в этом смысла. Для него всегда будет привкус веры в изображении матери с ребенком, привкус жалости и беззащитности в страшном имени Божием. Но эти понятия связаны не для всех. Они не связаны для китайцев или древних греков, даже таких великих, как Аристотель и Конфуций. Связывать Бога с младенцем ничуть не логичнее, чем связывать тяготение с котенком. Для нас они связаны Рождеством, потому что мы христиане по психологии, если не по убеждению. Это сочетание идей, как теперь говорят, меняет в корне нашу природу. Тот, кто знает это, отличается от незнающего. Я совсем не хочу сказать, что он лучше. Мусульманин или еврей могут быть лучше его. Просто в его гороскопе пересекаются две линии – всемогущество и беспомощность, божественность и детство рифмуются для него, и это созвучие не померкнет от тысяч повторений. Да, в Вифлееме поистине сошлись противоположности. В пещере было положено начало тому, что придает христианству такую человечность. Если бы людям понадобился образец бесспорного, неиспорченного христианства, они бы, наверное, выбрали Рождество. Мы должны понять, что новая вселенная оказалась вместительнее старой. В этом смысле возникновение христианства шире сотворения мира, того мира, что был до Христа. Христианский мир включает и то, что уже было, и то, чего не было раньше. В церкви есть то, чего нет в мире. Мир сам по себе не может обеспечить нас всем. Любая другая система узка и ущербна по сравнению с церковью. Это не пустая похвальба, это реальность. Найдем ли мы поклонение младенцу у стоиков или сторонников Конфуция? Найдем ли у мусульман Марию, мать, не знавшую мужа и славнейшую Серафим? Найдем ли у тибетских монахов архистратига Михаила, воплотившего для каждого воина честь меча? Святой Фома Аквинат привел в систему всю ученость и разумность, и даже рациональность христианства. Аристотель тоже достиг вершин разума, однако Аквинат мог понять самые сложные доводы Аристотеля. Но Аристотель вряд ли бы понял мистические отступления Фомы. Даже если вы не сочтете христианского философа более великим, чем языческий, вам придется признать его более широким. Как ни бьются над этим современные синкретисты, им не удается создать ничего, что было бы шире церкви. Всякий раз они просто выбрасывают что-нибудь не из церкви, а из жизни. Знамя, или харчевню, или детскую книжку про рыцарей, или плетень в конце поля. Теософы строят пантеон, но это пантеон для пантеистов. Они созывают парламент вер, думая объединить всех людей, и объединяют всех умников. Такой самый пантеон был построен у Средиземного моря почти 2000 лет тому назад. И христианам предложили поставить Христа бок о бок с Юпитером, Митрой, Озирисом, Аттисом, Аммоном. Они отказались, и переломилась история. Если бы они согласились, и они, и весь мир попали бы в ту тепло-холодную мутную жидкость, в которой уже растворялись мифы и мистерии. Но они отказались, и мир спасся. Мы не поймем, что такое церковь, и почему с давних пор так звенит ее голос, если не поймем, что однажды мир чуть не погиб от широты взглядов и братства всех вер. Для нас очень важно, что волхвы, мудрецы и мистики, искали нового и нашли то, чего не искали. Ощущение неожиданности живет до сих пор в предании о Рождестве и даже в каждом рождественском празднике. Находка волхвов как научное открытие. Для других участников этого действа, для ангелов, для матери, для пастухов и для воинов Ирода, все было, наверное, проще и сверхъестественнее, трогательнее и грубее. Но что искали мудрецы, как не мудрость? Мудрецам нужен свет разума, и они увидели свет. Они увидели, что мудрость церкви объемлет все, а мудрость мудрецов – не все. Если бы Платон, Пифагор и Аристотель постояли хоть минуту в свете, который шел из маленькой пещеры, они бы поняли, что свет их собственных учений – полумрак. Я далеко не уверен, что они об этом не догадывались. Философия, как и мифология, была похожа на поиски. Именно потому волхвы так таинственны и величавы. Они нашли и открыли, что религия шире философии, и что в маленькой пещере уместилась вся широта религии. Вот почему нас так поражает все, что случилось в пещере. Когда мы читаем или думаем об этом, наши чувства по-детски просты, наши мысли бесконечно сложны, и мудрость не поможет нам свести концы с концами, если младенец – отец, а мать – ребенок.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и мыслителя Гилберта Честертона «Вечный человек». А теперь мне хотелось бы снова вернуться к тому, что мы услышали в беседе протопресвитера Александра Шмемана. Отец Александр, напомню, обращался к словам апостола Павла о том, что вера в то, что непостижимый, потусторонний Бог сошел на землю, что небесное совершенство стало доступным человеку, эта вера может кому-то показаться безумной. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев – соблазн, а для эллинов – безумие». К этим словам апостола в контексте их звучания в современном, опять же, материалистическом мире обращается и другой известный пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем фрагмент архивной записи его беседы под названием «Безумие креста. Премудрость Божия».
Чтение из Священного Писания возвращает нас снова на Голгофу. Опять напоминает нам великие страдания Христов, распятие и смерть за наши грехи, Его жертву ради нашего спасения. Святой апостол говорит: «Ибо когда мир мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством, безумием, проповеди спасти верующих». Юродство проповеди. Эти слова хорошо понятны русскому человеку. Он знает, что такое безумие юродивых. Он называет юродивых блаженными и посвящает Христа ради юродивому, Василию Блаженному, свою центральную святыню, знаменитый храм, ставший символом Руси у кремлевских стен в Москве. Пушкин раскрывает подлинный смысл и суть этой мудрости юродствующего в своей знаменитой трагедии «Борис Годунов». А Козловский в опере и в кинокартине дает под музыку Мусоргского потрясающую интерпретацию этой мудрости не от века сего, говорящий правду царям и меняющий историю, как мудрость Николая Юродивого перед Иоанном Грозным в Пскове спасла этот город от разорения его обезумевшим царем. «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» – спрашивает апостол. «Слово о кресте для погибающих – юродство, а для нас, спасаемых, – сила Божия», – говорит он. В чем заключалась сила юродивых? В том, что они брали на себя особый крест, крест юродства, представлялись безумцами, не будучи на самом деле такими, что давало им возможность открыто говорить правду власть имущим и вообще всем людям. Эта правда в скрывала внутреннюю мудрость жизни. Чтобы мудрость жизни становилась доступной обычным окружавшим их людям, они, юродивые, свою собственную жизнь распинали, отказываясь буквально от всего, даже от видимости своего разума. Со временем люди постигали в них эту их особенность, это их блаженство, которое было признаком принадлежности к жизни мира иного, не связанного с условностями мира земного. Отсюда слово «блаженный» в русском языке приобрело особое внутреннее значение неотмирности, блаженной улыбки, таившей радость свободы от тех условностей, которые стесняли прямоту и простоту в обычной мирской жизни. Когда исторические условия настолько изменились в XIX веке в России, так что присутствие блаженных прекратило свое былое значение, последней была блаженная Ксения, юродивая праведница XVIII века в Петербурге, то тогда их роль взяли на себя так называемые старцы, описанные Достоевским. Поступок старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы», когда он вдруг опустился на колени перед стариком Карамазовым, пример такого нового типа русского юродства. Каждый исторический период имеет свой тип такого Христа ради юродства, раскрывающего таинственную мудрость жизни, премудрость Божию. На этих русских примерах мы можем легче уразуметь, что именно имеет в виду святой апостол Павел, говоря об этом юродстве и о премудрости Божией в своем слове о кресте. И в Иерусалиме, и в Кесарии, и в Афинах слово о кресте представлялось безумным, над которым в лучшем случае смеялись. И в одном и в другом случае то, что вызывало насмешки или гнушение, была проповедь не просто креста. Распятия на крестах в Римской империи были не в диковинку. Нет, это была проповедь воскресения после креста. Слово о кресте было не плач о смерти, а радость воскресения. И это было для одних безумием, а для других премудростью. При этом не просто премудростью, а премудростью Божией, божественной Софией, производная от греческого слова «софос», что значит «мудрец», «человек Божий». Такой мудрец и в дохристианскую эпоху, и в наше время среди нехристиан понимался и понимается как тот, кому доступно нечто высшее, нечто такое, что превосходит обычную логику и ее строгий и узкий рационализм. Короче говоря, превосходит мудрование человеческое. Это высшее знание, по-еврейски «яда», холодному представляется как незнание, как что-то неведомое, тот неведомый Бог, которому даже язычники, афиняне, посвятили одну из своих святынь в Ареопаге и на которую обратил внимание апостол Павел. Все это имеет дальнейшую историю. В Деяниях апостольских упомянут, как первый уверовавший в Афинах, Дионисий Ареопагит, то есть член Ареопага, Афинского высшего суда и своего рода парламента. Он упомянут не случайно. С именем Ареопагит связано учение о Боге, изложенное в книгах, носящих имя как автора именно Дионисия Ареопагита, начиная с V века. Первые рукописи этих книг относятся к V веку. Но изложенное в них учение глубокими корнями уходит в древность. Оно тесно связано с так называемым апофатическим богословием, то есть основано на учении апостола Павла о премудрости неведомого Бога, в которую полностью вкладывается слово о кресте и проповедь воскресения, как высшее знание и как высшая тайна, мир, превосходящий всякое разумение, как пишет апостол Павел. Это и есть блаженство юродивых, кажущееся людям мира сего безумием, но на самом деле высшая премудрость, премудрость Божия. И Иерусалим – город мира по-еврейски, и Афины – город мудрости, символ учености и академичности, в результате стали центрами христианства. В каждом из них – безумие, превратилась в премудрость. Именно благодаря страданию на кресте, и именно таком страдании, как мы это слышали в Евангелии от Иоанна, страдании любви, сострадательной любви, отдающей себя за других, тех, кому надо дать спасение, спасение от греха и от зла, спасение от дьявола, от сатаны, как сказал Христос Павлу на пути к Дамаску. Любви, в которой и заключена та божественная правда, которую видели безумные и родивые, но на самом деле подлинные мудрецы. Правда воскресения. Углубившись во все это, мы начинаем понимать, что именно имел в виду святой апостол Павел, когда писал христианам в Коринф слова: «Когда мир не познал мудростью Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, знамений с неба, которые заставят поверить. И еллины ищут мудрости, знаний земли, которые убедят. А мы проповедуем, пишет апостол Павел, Христа распятого, отдавшего себя во имя высшей любви ради спасения любимых, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, потому что и видящие соблазн, и видящие безумие все еще земные, для самих же призванных небесных, уверовавших и спасенных жертвой любви Христовой, любви Христа воскресшего, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божью премудрость».
Это был фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Родзянко под названием «Безумие креста. Премудрость Божия». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».